Вот величайший день. День исхода, день воскресения. Кого? День воскресения целого народа. А в его лице всего человечества. Это же было очень давно. 3331 год от исхода. Около этого, да. Но представьте себе, для того, чтобы обрадоваться, чтобы встретиться с Богом и друг с другом, для того, чтобы проснуться от этого затягивающего сна, суетной, житейской, такой беспробудной реальности, нам нужно обратиться назад. Нам нужно, как говорит царь Давид, вспомнить дни древние. Вспоминаю древние дни и трепещу. Пророк Исаия говорит, тогда народ его вспомнил дни древние, где тот, который вывел стадо свое вместе с пастырем из моря, который вложил в сердце пастыря Духа своего святого. И вот там мы находим радость, там находим торжество, там находим спасение. Оно не в будущем, оно в древних днях, в прошлом. Оказывается, чтобы нам проснуться и воскреснуть, надо далеко назад пойти, к самым истокам. Оказывается, там все наши проблемы. Там они начались. А то, что сейчас, это только далекие следствия. Это очень дальние последствия того, что зародилось, укоренилось, произошло во времена очень и очень давние. Да потому что с тех пор, например, как мы покинули отчий дом, покинули отчий сад, и за нами закрылись его двери, ничего особенно не изменилось. Мы точно так же находимся вне отчего дома и вне райского сада. А это же было очень давно. Чтобы возвратиться, надо идти назад или вперед, интересно? Назад. И любого из нас проблемы, любого из нас обстоятельства коренятся где-то в самых ранних годах, в детстве, в тех коллизиях, в тех обстоятельствах, которые произошли в тех событиях. И народа проблемы коренятся там, в тех временах, когда он зарождался. Человечество проблемы коренятся там. И вот исход. Он имеет глобальное значение, очень важное для всего человечества. Потому что в этот момент что произошло? Потряслись основы безбожной, жестокой рабовладельческой жизни. Все перевернулось, все по-другому стало. И в этот момент для человечества открылись потрясающие новые перспективы. Возвращение к Богу и друг к другу, чтобы люди лица свои обратили туда. Как один мудрец говорил, к святому месту, к Иерусалимскому храму, обращаются со всех сторон. Те, которые на востоке, обращаются на запад, а которые на западе, на востоке и так далее. Поэтому они смотрят друг на друга сквозь храм, потому что они близки друг к другу, потому что души через храм соединяются. Он есть объединяющее начало не только человека с Творцом, но и людей друг с другом. И вот Псалом говорит, что все перевернулось, все пошло не так. Смотрите, когда вышел Израиль из Египта, то море увидело, во-первых, море видит, да? Море может видеть, или это дух моря, или это ангел моря. Кто увидел и побежал совершенно осмысленно? Море побежало, а Иордан обратился назад. Почему эти такие вот образы удивительные? Порядок мировой изменился. Почему море побежало? А потому что море символизирует что? Материю. Материальное мировидение, материальную идеологию, материалистическую. Она побежала. Это идеология от лица Господа, который свои чудеса явственно явил. Уже нельзя быть материалистом, когда море рассекается, и народ проходит по дну морскому, и другие чудеса совершаются. А Иордан – это что? Это падение. Я рад это вниз спускаться. Вот это вот падение, деградация человечества духовное, она обратилась в другую сторону. Человечество стало подниматься в лице Израиля и пришельцев к нему, а это отражалось на всех. Как гомеопатическая какая-то реакция, на всем отражается, да, на всем человечестве. Значит, прекратилась деградация и падение, и началось возвышение. Прекратилось вот это состояние смерти в море, полного потопления души. И душа прошла сквозь море и вышла. А горы прыгать стали, и холмы, как агнцы, как овны. Почему? Потому что вот были горы, какие-то утвержденные языческие религии, идеологии, незыблемые основы, и все это поколебалось, и все это стало скакать. Почему? Каждая гора стала доказывать свою значимость. Нет, я все-таки выше, я выше. И все равно они все ничего не могут. И только та гора, на которую Господь изволил сойти, гора Синайская, она над всеми поднялась горами, и с нее раздался голос Создателя, призывающий человечество возвратиться к нему. Значит, исход имеет колоссальное значение для всего человечества. Исход имеет колоссальное значение для того народа, который призван был нести имя Божье и Слово Божие народу, народа Израиля. Наконец, для каждого человека. Наконец, для каждого человека, и как читали, каждый должен говорить: «Это ради того, что сделал мне Господь при выходе моем из Египта». А все ли мы вышли? Целиком ли вышли? Или нужно все время выходить? Нужно все время делать то усилие, которым Царство Божие берется? И когда мы в Египте? А когда мы вышли уже из него? Как вы думаете? Когда мы в Египте? Когда находимся во власти бедных и немощных вещественных начал. Мыслим материалистически. Считаем, что тело, материя и все такое имеет преобладающее значение. Мыслим ничтожно. Ну, как может мыслить раб, несущий тяжелейшие ноши все время, переносящие неподъемные камни и так далее? Ничтожно мыслит он. Для того, чтобы освободить сознание, нужно сбросить эту ношу лжи, материальности, заблуждений со своих плеч. Надо перестать подвергаться ударам надсмотрщиков, которые отбивают любое желание мыслить, молиться и так далее. И мы должны воззвать к Богу не менее громко, чем это сделали отцы наши в Египте, и Он нас услышит, выведет и спасет из любой ситуации. Потому что Бог всемогущ, а всемогущ, значит, Он может что? Все. Даже мы помыслить не можем, как велика Его мощь и как Он способен воздействовать на нашу жизнь в том числе. И вот седер вкусили от одного хлеба, пили из одной чаши. Это что значит? Мы суть. Одно тело. Называется оно община Израиля. Или церковь. Или тело Христово. Или именно собрание тех, за кого Мессия пролил кровь свою и искупил их. И если раньше седер праздновался до явления Мессии, до явления Иисуса, как воспоминание о древности, то Иисус, войдя внутрь него, став центром его, его преобразил. Вот те части седера, которые раньше были только воспоминанием, они стали спасительными. Они спасают душу. И он сказал: «Примите, едите, сие есть плоть моя, за вас ломимая». А потом сказал: «Пейте все из этой чаши, это кровь моя, проливаемая за многих для оставления или для прощения грехов». Тот, кто с верой принимает этот древнейший, восходящий к исходу обряд, тот спасается. Он находится на пути спасения. Он соединяется с телом и кровью Иисуса. Что это значит? Соединиться с телом Его – это значит стать частью этого тела. Соединиться с кровью Его – стать частью Его души, которая в крови. Да? Одно тело, одна кровь, и мы все суть едина. Если мы едины, мы часть одного тела, и если мы такими себя осознаем, то огромное пробудится в нас любовь и милосердие, сострадание друг к другу. А сострадание без последствий, оно мертво. И вера без дел мертва. И поэтому пробудется огромное желание поддерживать всех, помогать, спасать, избавлять словом, делом, мыслью, молитвой, как только можем, помогать нам пройти этот земной путь и с честью и славой достигнуть Царства Света, возвратиться в дом Отчий. Однажды Рабби Нахман из Браслава очень интересную рассказал историю. Вообще его истории такие глубокие, глубокие. Он рассказал так, что однажды нищий еврей встретил нищего же немца на каких-то путях, где-то, понимаете, в Белоруссии, в Прибалтике или где-то еще. Ну, они как собратья по бедности пошли вместе. А приближалась Пасха еврейская, где бы покушать. Но еврей знал, что он может пойти на седер, там его как следует угостят, напоят, вообще все его нужды удовлетворят, ему и одежду дадут, и все. И он сказал немцу, что пойдем со мной, скажи, что ты еврей. И тебя точно так же угостят, напоят, тебя все... Ну, тот согласился почему-то, да? И вот пришел этот, значит, немец пришел, его приняли очень хорошо, посадили за стол как гостя, стали рассказывать много и дали во время этого рассказа, знаете, какую-то травинку, какой-то овощ, вот то, что в начале. Но он съел, по-моему, что-то вообще угощение или что это такое. Потом долго-долго рассказывали что-то еще. И, наконец, дошло дело до горькой травы. Дали маленький кусочек мацы, обильно уснащенный, помазанный горьким хреном. Он попробовал, как это невкусно. Как... И решил, что на этом все и кончилось. Тем более за этим опять пошли какие-то рассказы. Да. И он, в общем, вскочил из-за стола. Говорит, я-то думал, это все, чем они меня угостили. Выбежал из-за стола и убежал. И встретил очень довольного того еврея, который прекрасно там наелся, получил подарки и так далее. Говорит, что такое? Он ему рассказал. И Раби Нахман не закончил на этом. Он сказал, это то, как Бог ведет нас. У нас великие обетования. У нас благословение, у нас призвание, у нас спасение. Но сначала нам дают немножко горького покушать, чтобы нас испытать. И если кто-то думает, что это все, на этом кончается, то он ведет себя вот как тот человек, немец, который решил, что обманули его эти жадные люди. Когда он потерпит, то получит все обетования, получит спасение и получит лицезрение божественной славы. А какое значение это имеет? Что сначала маленький кусочек горечи, жизнь наша земная, а потом бесконечная слава Божья. Вот великое значение Пасхи. Она учит. Каждый момент седера нас чему-то обучает. Каждый момент наставляет. Каждый соотносится с нашей собственной жизнью. Что же такое Песах? Что это Песах? Песах – это жертва. За то, что Бог прошел, отомстил египтянам за их жестокость, а дома израильтян миновал и не тронул их. И вот поэтому мы приносим Богу Агнца. Но мы идем, может быть, очень медленно. Как сказал Иаков, я пойду медленно, потому что дети, потому что скот, потому что быстро передвигаться не могу. Тем не менее, каждый шаг его приближал к заветной цели. Так и нас. Мы иногда с вами эту вечную жизнь в себе чувствуем. Бывают такие моменты. Мы понимаем, что мы духи бессмертные. И то, что вот здесь, сейчас и всегда вокруг происходит, это только один из вариантов бытия, который нам дан. И еще мы знаем, как сказал в переводе Бунина Лонгфелло по-русски, да, что в глубоком мраке жизни нас ведет и укрепляет провидение незримо. Нам кажется, свет... А это глубокий мрак по отношению к духовному миру. Но тут есть свой свет, тут есть искорки, которые мы собираем, и Всевышний, который нас незримо укрепляет и к свету ведет. И вот у нас есть такая заповедь – ходите во свете, пока есть свет. Нам дается свет, возможность познания, духовного роста, молитвы, пребывания с Господом во Святом Духе. Это великий свет. Тот, кто его здесь получил и не утратил, и не продал, и не обменял ни на что, тот в этом свете и с этим светом переходит туда, в высший мир. Но горе, если кто утратит его, забудет, променяет или продаст, это страшно. Значит, пуще всего должны мы хранить что? Сердце свое, ибо из него источники жизни. Более всего, сын мой, говорит мудрый царь, храни сердце свое. Ходить в свете, хранить сердце, выбирать всегда добро, а не зло, благословение, а не проклятие, жизнь, а не смерть. И вот великую молитву о росе. Молитва таинственная, там говорится о воскресении мертвых. Та роса, которой ты, Господи, оживишь тех, которые погребены в каменных скалах. Кто это погребен в каменных скалах? Души наши, пока они мертвы. Как только прольется божественная роса, мы оживаем, становимся живыми и воскресаем. И поэтому, так и говорится, на жизнь, а не на смерть. На благословение, а не на проклятие. На сытость, а не на голод. Вот такие слова, вот такие напутствия в себе хранит пасхальное служение. Итак, когда мы с Богом, когда мы живые, потому что не мертвые славят Господа. Когда мы с Богом, когда мы во свете, потому что Бог есть свет. Когда мы с Богом, когда мы любим, потому что Бог есть любовь. Значит, нам нужно что? Только одно – хранить и умножать. вот это все. А кто не достиг, как сказано в древнейшей молитве апостолов, а кто не достиг, достигай и стремись. А кто достиг, держи и умножай, сказано в Бедахе. Ну, достигли мы, чувствовали когда-то, вкусили, что благ Господь. Тогда мы на пути из Египта в землю обетованную. Под его руководством, под его водительством. Никто нас не устрашит, не обвинит, не испугает, потому что мы под рукой Божьей. И даже все воинство фараона со всеми колесницами, если устремится, оно утонет. Нам ничего не страшно, потому что в любви нет страха. Вот и прибудем в ней. Прибудем под водительством Божьим, перейдем эту пустыню земной жизни и достигнем страны обетованной. Там очень много нам примеров, как не надо поступать. Одни бросились, не поблагодарив Господа, на мясо и объелись, и там умерли. Другие сделали тельца, и там умерли. Третьи были ужаливаемы змеями за то, что роптали. Четвертые – это уже пройдено. Нам не нужно повторять их ошибки. И есть один только пример, которого нам нужно держаться. Какой же? Какой пример? Моисей. Пример Моисея, который был верен во всем доме его. Мы должны быть верны. Вот все, что от нас требуется. Верны Богу. Вера и верность – это в русском языке очень близкие понятия. Почти одно и то же слово. Да? Верую и верен. Эмуна – это вера, но эмуна, амен – это и утверждение. Твердость, верность. Да? Вот это и все. Поэтому будем мы молиться о том, чтобы кто не достиг, достигал и получил, а кто достиг, хранил и умножал тот свет, ту любовь, то милосердие, которое в его сердце есть. Ну вот еще немножко мы поговорим, давайте, об исходе. Потому что совершился величайший, невиданный переворот, ставший образцом для всей истории человечества. Из праха поднял Господь бедного, а из брения возвысил нищего, этот нищий народ Израиля, который погибал в Египте, чтобы посадить его с князьями. Кто ж такие князья? Князья – это праотцы. Авраама называли князем. Хетты сказали, ты князь Божий среди нас. Они были князьями среди народов и вели народы к познанию Бога. И каждый из спасенных, освобожденных рабов, проходя этот путь очищения, выходя из страшной страны Египта, проходя страшную пустыню, в страхе подойдя к Синаю и в страхе внимая заповедям, постепенно от этого страха благоговение должен был перейти к любви и милосердию. Когда это совершалось, он занимал место рядом с князьями народа своего, именно со святыми праотцами, именно с праведниками. Только душа, которая взошла, она может войти туда, откуда бесславно была изгнана в лице праотцов своих Адама и Евы, вернуться в рай на лоно Авраамова. Ну, что же, ни одно восстание рабов, самое крупное, самое вначале успешное, возьмем ли мы Спартака знаменитого, возьмем ли крестьянские восстания в Германии в XVI веке, которые тоже были страшно подавлены. Возьмем ли русские восстания Емельяна Пугачева, Степана Разина, там, Ивана Болотничева, много кто есть. Ни одно из них не было успешным, знаете. Только одно в истории, несравненное по численности покинувших Египет людей, было успешно. Мало того, что успешно. Они навсегда освободились от рабства, обрели свободу. Оно стало краеугольным камнем, не боюсь сказать, всей человеческой цивилизации, всей духовной культуры, всего развития человечества. Авраамическая религия в своих трех разновидностях – иудейства, христианства, ислама – стала достоянием всех, и большую часть человечества она просветила. А тех, до кого не дошла, все равно она на них повлияла, и еще предстоит им обратиться. Значит, вот не просто рабы никогда не вернулись в рабство, были спасены, а их опыт, их духовная деятельность с Божьей помощью положила основание восхождению к Богу всего человечества. Из праха поднимает он бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Каждый из нас идет этим путем, и нам нужно приблизиться рано или поздно к положению этих князей, которые где находятся? В Царстве Божьем. в раю, там Авраам принимает своих детей, целует их, очищает от тех пятен, которые еще остались, подобно тому, как отец принял блудного сына, простил ему все и поселил опять в родном доме. Вот это таков смысл исхода, такова его цель. В исходе, в конце концов, не только народ Израиля принимал, принимает и будет принимать участие, а все народы. Это имеет всечеловеческое значение. В трапезе Мессии не только его 12 учеников принимали участие, а все должны принять участие, потому что он сказал: «Сие есть кровь моя Нового Завета, изливаемая за многих». Многие – это что? Большая часть человечества. Многие – это не меньше, иначе было бы сказано за немногих. Большая часть человечества, ну, а которые еще не достигли, им что остается? Достигать. Значит, за всех. Он умер, сказано так, для спасения всех. Если кто-то умирает за великого грешника, который столько преступлений сделал, и милует его, то логично ли выяснить, что другого грешника он не помилует? Да нет. Пришел для спасения всех. Он сказал так, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Некоторые стараются миновать этот момент. Вот он спас, и нам делать ничего не надо. Нет, надо покаяться. Покаяться, еще изменить мысли свои, слова, действия, весь образ жизни. И прийти к Богу. Из рук его принять закон. Как это произошло с Израилем, когда он вышел из Египта? Принять закон жизни своей. Закон всемирный. А как он называется, закон? Как называется Божий закон? Тора. И чему учит Тора? Учение. В чем заключается учение? Это закон любви, это закон преданности, это закон жертвы. Это закон, согласно которому мы следуем за своим Создателем. Вот он совершил цимцум, ограничение как бы своего пребывания в мире и дал место нам. Так же и мы должны принимать друг друга в ту славу, в которую принял нас Мессия. Мы должны давать место друг другу в этом мире. Все несчастье людей от того, что каждый хочет занять место другого, при этом не уступая и собственного. Да? А нужно вот немножко отойти, дать место другому во всех смыслах. И уже восстанавливается что в этот момент? Когда мы другому даем место, восстанавливается ковчег Завета. Потому что над ковчегом Завета сколько там херувимов? Два. И они дали друг другу место. Они друг другу поклоняются. И между ними Господь является. Ибо где двое или трое соберутся во имя мое, там и я между ними. Значит, вот к чему мы призваны. Мы призваны каждый раз делать маленький шажок. И хорошо бы каждый день нам, не только этот, вот в этот день особенно, вспоминать, сумели ли мы, ну, на один шажок подвинуться вперед. Сумели ли мы чуть-чуть, но от нас много не требуется. Одно только усилие. И мы приближаемся к Царству Божьему. Постоянно совершаемые усилия нас приближают и вводят в Царство Божие. Сказано: «Отворите мне врата правды. Войду в них, прославлю Господа». Оказывается, Господу ведут врата чего? Цедек, правды, праведности, справедливости. Они к Богу ведут. Другим путем к Богу нельзя прийти. А что такое правда, цедек, справедливость, о которой нам говорится: «Правды, правды ищи, гонись за ней». Цедек, цедек, тирдов, то есть гонись за правдой, преследуй, как ты на охоте преследуешь дичь, вот так преследуй. Что такое правда? Что это за правда? Ведь не газета же, да? Праведность. А в чем она заключается? Сказано: у вас пусть будут весы, мозной цедек, эвен цедек, верные гири, эйфа цедек, сосуд для измерения сыпучих тел, это уже верное. Но там встречается слово цедек, правильные, праведные, да? А в чем она? Это правда. Может быть, в том, что другой человек, который я встречаю в своей жизни, он такой же человек. Мы перед Богом равновелики на этих весах правды, потому что он создан по образу Божьему, я также. Да? Он нуждается в хлебе, в воде, в добром слове, в добром отношении, как и я. Не в этом ли правда? Не в этом ли праведность? Как вы думаете? Или другое есть определение? Значит, всякий раз, когда мы исполняем эту правду, мы входим во врата правды, и у нас есть шанс прославить Господа, войти к Нему. Может, нас пусть. Всякий раз, когда мы уклоняемся от этого по какой-то причине, У нас нет шанса. Мы лишаем себя шанса. И он говорит Мессии так: вот я жаждал, вы не напоили меня, я бы голодал, не накормили меня. И в темнице было, тоже не посетили, в больнице забыли. А где это мы видели тебя? Всякий раз, когда мы кормим, делимся добрым, что имеем, тем добром внутренним или внешним, то мы перед вратами этой правды. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Всякий раз, когда уклоняемся, мы где-то далеко находимся от этих ворот. Что в конце концов перевесит в нашей жизни? Это или то? Что нам зачтется? То или это? Ну и говорят так, что когда весы немножечко зашкаливают, они больше грехов несут, нежели праведных дел, то милосердный Господь кладет руку свою на ту чашу, на которой добро, и вот так вот перевешивает милостью своей. Ему достаточно дунуть, ему достаточно посмотреть, а не только что рукой. Но Мидраш говорит, он рукой опирается и перетягивает чашу. Но для тех, кто верен ему, для верующих, кто верен завету его, он так делает. Если же чаша пустая, если одно только зло и неверие, то что делать? Что делать? Ну, когда настолько болен дух, то он нуждается в жестких методах лечения. Как, например, операции всякие, да? Долгое нахождение в местах не столь отдаленных или очень даже отдаленных, то есть что они подвергнутся вечному проклятию, удалению от лица Божьего. Но проклятие – это вечное существо. Но тот, кто проклинаем, он не вечно там будет, а ровно столько, насколько заслужил в этом месте вечного проклятия. Вот. Ну, доминует нас сия. Мы должны осознавать себя как сыны и дочери кого? Божий. Или сыны света, как говорили Иисеи. И в Новом Завете вы сыны света, а не тьмы, сыны дня, а не ночи. И так не будем спать, как спят и упиваются прочие, но бодрствовать и трезвиться, будучи сынами дня. Вот это самое главное. Тот, кто плохо служит в армии, отлынивает, засыпает во время, понимаете, дежурства, еще что-то, он получает нагоняй. Но он остается воином вот в этой армии. Но тот, кто в противоположной вражеской армии, тому нет пощады. Поэтому мы избрали свет, добро, благословение и спасение. И на этом пути мы абсолютно уверены, никаких у нас нет сомнений, что мы придем через врата правды в Царство Божие. Что и пожелаем, как говорится, себе и друг другу, и всей жизни нашей. Все это предадим Богу.